Дорогие телезрители, доброе утро. Проект «Союз Онлайн» начинает свою работу в прямом эфире в студии Виктория Шабанова. Сегодня понедельник, 3 июля. Уже больше месяца в эфире телеканала «Союз» мы знакомим вас с короткометражными фильмами нового проекта киностудии «Богослов». Несколько слов о важном. Размышления о Боге и человеке, о добре и зле, о чести и совести, об истине и страхе, о свободе и творчестве и многом другом визуализированы посредством песочной анимации. Сочетание легкой для восприятия формы и глубины мысли, изложенной просто и доступно, сделало этот цикл интересным для самых разных людей. В минувшую пятницу в киностудии Московской духовной академии «Богослов» прошел круглый стол, посвященный результатам реализации этого социально значимого проекта. В частности, там прозвучала такая информация. Все 25 фильмов опубликованы на порталах богослов.ру и богослов.тв, на сайте киностудии «Богослов» на YouTube, а также распространены в социальных сетях. Кроме того, для распространения по России был издан 6000-ный тираж DVD, в результате чего жители более 10 регионов нашей страны смогли получить в подарок диски с полным циклом фильмов. Презентация проекта в формате открытых встреч и дискуссий с авторами и создателями проекта были проведены в Москве, Севастополе, Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Пятигорске, Кисловодске, Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске и Сергиевом Посаде. В работе круглого стола приняли участие доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру, автор сценариев к фильмам «Протоиерей Павел Великанов», руководитель проекта, продюсер киностудии «Богослов» диакон Анатолий Колот, руководитель пресс-службы Московской духовной академии Олег Анатольевич Суханов, а также участники творческой группы. А сейчас в продолжении темы вашему вниманию представляю очередной фильм цикла «Несколько слов о главном». В нем авторы решили ответить на традиционные претензии к Богу, которые обычно предъявляют люди, сомневающиеся или атеистически настроенные, а порой и верующие после столкновения с торжествующим злом.
Нет, а вы все-таки скажите, где же ваш Бог, когда столько неправды, столько зла и грязи в мире? Что, не может справиться? Слаб стал? Какой же это тогда Бог? Или ему это все безразлично, может даже нравится? Неужели вы верите в злого Бога? А если он не злой, если ему противно зло, почему же он его не остановит? Почему негодяям все нипочем, а честный человек в нищете прозябает? Где Бог? Где правда? А что вы хотите? Чтобы Бог прямо так и вмешивался в жизнь? Схватил за руку преступника, испепелил насильника? Худое слово сказал, а у тебя язык отнялся? На чужую красоту загляделся, глаз лишился? Так это хуже любой тюрьмы будет. Просто какой-то жуткий кошмар добра. Да неужели такого добра вам хочется? Нет, но этого слишком. Вот вы претензии к Богу предъявляете. А сами что, святые? Никого не обижали? Никогда не обманывали? Всегда все правильно делали? Да не верю. А если бы вас при первом проступке Бог так наказал, что мало не показалось, понравилось бы? Знаете, у греков есть такая поговорка: «Любит Бог вора, любит и хозяина». Оба грешники, оба человеки. И у того, и у другого пути кривые. Да только в одной точке пересеклись. Только вору-то любовь Божья болью будет. Наворованное все нутро прожжет странным огнем, нездешним. А тот, кого обокрали, может, где и цену поймет богатством своим. Сегодня как сыр в масле, завтра фить и нету. Но ведь Бог может, что может? Может заставить человека сделать то, что тот свободно делать не хочет? Да кому же нужна такая доброта-то под прицелом? Вот он и не трогает человека. Хоть и рядом стоит, плачет, а не трогает. Знает, еще хуже будет. Еще больше озлобится человек злыдень, что не дали ему дело свое недоброе до конца довести. Знает Бог, нельзя полюбившего темноту на свет яркий сразу выводить. Совсем пропадет, ослепнуть может. Так и со злобой людской. Вырви всю из сердца разум, и что останется? Когда сердце, как отравой, этой злобой насквозь пропиталось, сроднилось, срослось с ней. Что, всю душу одним махом вырвать? Нет, не дело. Вот и отогревает он понемногу человека. Глядишь, оттает сердечко. Начнет от злобы отделяться. А потом и вовсе дела свои мерзкие возненавидит. Я вот как понимаю зло. Оно от худости, от слабости человеческой. Хочется жизни красивой, знатной, хорошей, а трудно, долго ждать, работать много. Зло – это дело нехитрое, быстрое, так и маячит соблазном. Хотел человек добра, да пошел не той дорогой. И что было, растерял, а назад стыдно, гордыня не пускает. Вот и катится все глубже и глубже, проклиная всех и вся. Иной раз смотришь, остановится, вроде как призадумается, даже расплачется, себя жалко. А ему бы не себя-то жалеть, а прощения просить, помощи, чтобы из болота вылезти, куда его нелегкое потянуло. И ведь Господь рядом стоит, ждет, но не вымогает. Стучит в сердце, да не взламывает. Сам должен дозреть, само должно родиться. Иначе тоже насилие, только не зла, а добра. Только что же это за добро будет, если по принуждению, а не по сердцу? Так если Бог такой, ад откуда? Разве не Бог создал ад для тех, кто ему не по нраву? Ад? Он как ящик пустой. Ящик-то черный, потому что в него свет не проникает. Стенки и тьма со всех сторон. Стенки – это хорошо, чтобы зараза не распространялась. Не то чтобы святые ада боялись, нет. Просто они смотрят на Бога и радостны им. Душа чистая, что у ребенка. А у тех в ящике глазки-то больные, злобные. Уже не вылечить. На свет достать только боль сильнее будет. Вот и создал Бог этот черный ящик. Это его милость к тем, кто другой милости знать не хочет. А на земле сейчас все вперемешку. И те, кто свету Божьему радуются, и те, кому он глаза режет. А вы говорите, Бог виноват, что зло в мире. Какая вина солнца-то, если человек сам глаза закрыл, видеть не хочет? Надоело ему все. Один хочет остаться сам с собой. Вот и будет сидеть в ящике. Там его никто трогать не будет, один останется. Бог все сделал, чтобы вытащить его оттуда. Сам человеком стал. Сам прошел мимо всех соблазнов. Злоба людская ко кресту пригвоздила. Так он до ада дошел. В этот черный ящик спустился, чтобы, если кто еще не совсем ослеп, наверх вывести. Да только не все хотят. Кто-то не верит, думает обманут. Кто боится, а кто и просто не хочет. Попривык уже. Но если есть в душе хотя бы маленький уголек любви и веры, не сомневаюсь, Бог раздует его. Не для того ведь он создавал людей, чтобы в черном ящике сидели.
Thank you.
каждому дает дары по его силе, то есть в соответствии с тем, сколько человек может понести и использовать. Безусловно, Бог наделяет людей дарами по плану святого домостроительства. Так строящий дом имеют не одинаковые способности и выполняют не одну и ту же работу. У них разные способности и различные задания, и каждый из них трудится по своей силе. Это слова святителя Николая Сербского. На информационно-просветительском портале «Логос» опубликована очередная видеобеседа, посвященная вопросам, как найти свой жизненный путь и правильно выбрать профессию, и почему не стоит зарывать талант в землю. Об этом говорит кандидат философских наук, преподаватель кафедры богословия Московской духовной академии иеромонах Семён Мазаев.
Многие школьники выпускных классов сейчас живут одной проблемой, самой важной в их жизни. Что дальше? Куда идти? Чем заниматься? Какую профессию избрать? В какой вуз поступать? Мне хотелось вспомнить евангельскую притчу о талантах. Некий господин, хозяин большого имения, уезжая за границу, подозвал трех своих заместителей и одному дал 10 талантов серебра, другому 5, третьему 1 и уехал. Через некоторое время он вернулся и потребовал у своих заместителей отчета о том, кто как распорядился данными им талантами. А талант – это мера, денежная мера в Азии. И вот первый, получивший 10 талантов, пришел и сказал: «Господин мой, я пустил эти 10 талантов в оборот, я рискнул и приобрел на них другие 10 талантов, вот забирай все». Хозяин его похвалил и сказал: «Добрый раб Божий, в малом был верен, над большим тебя поставлю». И назначил его управляющим всем имением своим. Также к нему подошел и второй, который приобрел на свои 5 талантов, другие 5 талантов, рискнул, пустил, сделал бизнес и вернул хозяину его деньги с прибылью. И тоже удостоился похвалы и получил в управление, предположим, какие-нибудь заграничные его имения. Меньшую часть, но, тем не менее, весьма солидную. И когда настала очередь третьего заместителя, он вернул своему хозяину испачканный землей талант. И сказал: «Я знал тебя, что ты человек суровый, собираешь там, где не сеял. Жадный ты просто человек. И поэтому я боялся употребить твое серебро в дело, потому что, а вдруг я бы прогорел. Ты меня с потрохами съел. Вот, возьми твое». Хозяин разозлился и сказал: «Если ты знал, что я человек жестокий и собираю там, где не сеял, то надлежало тебе все же рискнуть, как сделали твои два старшие товарища». И повелел отобрать у него этот талант и распределить между двумя старшими своими заместителями. Вот о чем говорит эта притча. Она говорит не только о каких-то религиозных верованиях. Она говорит о профессиональном призвании человека. Она показывает, что наши удивительные способности делать здорово какие-то дела – это не просто украшение наше. Что когда Господь дает человеку дар, Он вместе с этим назначает ему послушание. Проще говоря, если ты можешь сделать в жизни что-то по-настоящему здорово, ты должен это сделать. Это твоя миссия и твое призвание. И нельзя просто так взять и отложить свои способности, например, к музыке или способности к литературе, и выбрать себе профессию, которая более соответствует конъюнктуре на рынке труда. Здесь потребен риск, действительно. И тот, кто рискнет, получит великое утешение, потому что талант – это вещь, которой мы спасаемся. Вот, например, Пушкин. Он писал стихи и признавался, что для него это занятие спасает его от пустоты, от тоски, от депрессии, от уныния, которое накатывает периодически на каждого человека. Он черпает силы из своего творчества. Вот когда человек осуществляет свое призвание, пост даже, и ограничения в пище, во сне делается для него чем-то естественным. Вот представьте себе, мальчик увлеченно собирает модель корабля или самолета в своей комнате. И вот он целый день, глаза у него горят, он не чувствует голода, и обеспокоенная мать, входя к нему в комнату, говорит: «Сынок, ты бы поел». А он досадливо отмахивается и говорит: «Не надо, мама. Я не хочу есть». И он действительно не чувствует голода, как это было бы, несомненно, если бы человек пребывал в праздности. Вот этот вот жар вдохновения выжигает в нас страсти и грехи. Но можете легко сами допустить, что если уж у человека естественные страсти, неосуждаемые страсти, такие как желание есть или пить, или отдыхать, спать, отступают на второй план, то тем более такие страсти, которые мучают среднего человека, такие как блуд, может быть, или жадность, или еще что-то, вот они действительно тоже человека вдохновенного не беспокоят. Вот Пушкин спасался своим талантом от пустоты, вдохновением спасался от пустоты. Кроме того, посмотрите, ведь он умер давно, уже более 100 лет назад, и сколько молитвенников за себя он приобрел своим даром, своим талантом. Ну и, наконец, какую пользу он продолжает приносить людям и после своей смерти, зажигая и вдохновляя их на великие свершения. Так что талант – это не просто красивая вещь, это не просто уникальная способность, которой можно при случае удивить друзей или подруг. Это очень важная составляющая религиозной жизни человека и личной тоже.
Дорогие телезрители, наша четверть часа в прямом эфире подошла к концу. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что остаетесь с нами. Thank you.